«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня исполнилось 85 лет экс-президенту СССР, Нобелевскому лауреату Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 15 марта 1990 года, то есть 26 лет назад, он стал первым президентом СССР. При нем закончилась холодная война, советские войска вышли из Афганистана, произошел отказ от коммунистической идеологии. Первый и единственный президент СССР вел политику гласности и перестройки, направленную на большую открытость и реформы. Противники его курса считают его ответственным за крах соцсистемы и распад СССР. О юбиляре сегодняшнем, его достижениях и взлетах мы сегодня поговорим с нашими гостями, бывшим народным депутатом СССР Алексеем Владимировичем Яблоковым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И философом Игорем Борисовичем Чубайсом. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Такой общий вопрос к нам, ко всем. Как менялось вообще отношение к Михаилу Сергеевичу с годами? Вот у вас, например, Игорь Борисович, вам слово.
Вы знаете, у меня действительно менялось, и так у меня не часто бывало. Обычно вот познакомился с какой-то новой ситуацией, новым политиком, и складывается впечатление. Относительно Горбачева действительно было что-то необычное. Но когда Горбачев стал во главе Компартии в марте 1985 года, я прекрасно помню это время, и тогда еще был и не он, который не сгорел. И в библиотеке «Юниона» я встретил своей сокурсницей, совершенно угрюмой, вот, которая мне говорила: «Господи, опять от этого нового, опять что-то там, все это одно и то же, жить невозможно». Я ей говорил: «Нина, запомни, март 85-го года мы будем оценивать как март 53-го, когда сдох Сталин, и страна начала свой выход из этого чудовищного тоталитарного режима. Вот так она начинает его сегодня». А потом были другие подходы. Мне вспоминают, как в финском посольстве где-то в 86-м или 87-м году я там орал: «Слушайте, вы поддерживаете Горбачева, он делает такое дело, обязательно, вы ничего не понимаете, его нужно помогать», и так далее, и так далее. Потом я пришел к полному разочарованию в Горбачеве. Но это, в общем-то, не так интересно. У меня есть итоговая оценка, которую я хочу коротко сформулировать. Вот, возможно, она совпадет с вашей, возможно, не совпадет. Я думаю, что понять, кто такой Горбачев, реформы Горбачева, можно в контексте русской истории 20 века. А что происходило в 20 веке? Ну, реформы Столыпина, реформы Витте, реформы Николая II, конечно, многие, в общем-то, историки знают и помнят. Они были успешными. Но затем произошел большевистский переворот, и власть захватили ленинцы. И ленинцы создали совершенно квази-государство, абсолютно незаконное, террористическое, диктаторское и так далее, и так далее. И Ленин сам понял это, потому что весной 18 года он написал, что большевики завоевали Россию, Россия завоевана большевиками. А летом 18 года он пришел к выводу, об этом пишет Солоухин, Ленин пришел к выводу, что придется из страны уходить, потому что нет никакой поддержки, никто его не принимал, никто его не поддерживал. И тогда к Ленину пришел Троцкий и Свердлова, сказали: выход есть. Какой? Террор. Массовый террор нашего государства, нашего режима против народа. И развернулся террор, который продолжался при Ленине, продолжался при Сталине. Хрущев, который пришел в 1953 году к власти, он увидел, вообще вот вся история СССР — это история сопротивления нашего народа тоталитарному режиму. Но интересна реакция самих вождей, что они думали, что они говорили. Вот Ленин, Сталин, я сказал. Хрущев, когда получил власть, он был изумлен, и он сам писал в мемуарах, что мы строим рай, но из этого рая все хотят убежать, и этот рай держится за счет того, что закрыты все границы. Это практически дословно слова первого секретаря. И поэтому он начал какие-то преобразования, преобразования были непоследовательные, и, в общем-то, многое осталось
Может, про Горбачева, а не про этого самого.
Да, сейчас я скажу про... Я уже перехожу, не волнуйтесь.
Сейчас будет мораль.
Потом период Брежнева, когда вообще все стояло на месте ни туда, ни сюда. Потом какие-то мелкие руководители, типа Черненко. Наконец приходит Горбачев. И Горбачев констатирует ту же мысль, которую говорил Хрущев. Хрущев говорил, что это рай, из которого все бегут. А Горбачев в беседе Шеварднадзе сказал, что это все прогнило полностью, и нужно все менять. Вот Горбачев вошел в историю историю, потому что он начал радикальное преобразование советского государства. Именно в этом его заслуга. Он провел самые глубокие, он взялся за самые глубокие преобразования. Вообще, с моей точки зрения, положение Горбачева было гораздо более сложным, чем положение, например, Ельцина, потому что у Горбачева была компартия, политбюро и так далее, ему нужно было от всего этого избавиться. Ельцин начал на чистом месте, на ровном месте и все потерял. Горбачев, конечно, не мог сделать все, но он сделал очень много, может быть, максимум того, что можно было сделать после 65 лет, после 60 лет тоталитарного красно-большевистского режима, если говорить коротко.
Спасибо. Алексей Владимирович, вам слово.
Вот после такого замечательного введения я хочу прежде всего сказать, что я поздравляю Михаила Сергеевича с 85-летием, как великого политика, как великого гуманиста, как выдающегося демократа, как одного из крупнейших современных экологов. Вот, пожалуй, бы я так четыре ипостаси, и я потом готов рассказать о каждой из этих ипостасей отдельно. Но сначала о первом. Великий политик. Игорь правильно сказал, что Горбачеву пришлось гораздо сложнее, чем Ельцину. Вот я, когда думаю, а что, ну, политик, масштаб политика определяется, наверное, ну, меня могут там историки там покусать, наверное, той массы людей, которые он сдвинул в каком-то направлении. И вот я, готовясь к этому круглому столу или там к этой передаче, подумал, что Михаил Сергеевич, наверное, по масштабу, как Махатма Ганди. Вот он сдвинул, и Махатма сдвинул сотни миллионов людей, и Горбачев в результате его работы 10, сотни миллионов людей пришли в движение и пошли по какому-то, с моей точки зрения, правильному пути от тоталитаризма. Он был и есть, слава Богу, великий гуманист. Потому что похоже, что у него с самого начала, ну, а потом это развилось, может быть, благодаря Раисе Максимовне, не знаю, там это трудно говорить. Вот такое гуманистическое начало. Для него постепенно и все более важным становился человек. Вот в коммунистическом обществе, в советское время, человек был где-то винтиком и так далее, была идеология на первом месте, а для Горбачева важнее и важнее, а сейчас, можно сказать, может быть, самым важным, стал человек. А это, значит, европейский путь. Европейский путь развития. И вот в этом, значит, он повернул нашу страну от такого самостоятельного там вот ленинско-сталинского пути, который шел в никуда, вот на, наверное, вот на европейский путь развития. Вот так бы я сказал.
Спасибо. Игорь Иванович, как вы считаете, удалось ли Михаилу Сергеевичу эту страну нашу направить на европейский путь развития?
Ну, я думаю, что он сделал максимум того, что можно было сделать в той ситуации. Его поведение, конечно, может говорить о противоречивости его политики, о многих ошибках. Но другого варианта не было. Недавно вот я был в литовском посольстве, и литовцы вспоминали события в Вильнюсе, советские танки. Да, все это было. И события в Баку были, и Чернобыль был. Потому что ему приходилось вообще как бы в неживой массе вот эти лица номенклатурщиков. Вы знаете, я чуть-чуть отвлекусь. Я помню, как я ходил на демонстрацию, не помню, майская или ноябрьская, на Красную площадь. И вот стоят все члены политбюро с совершенно каменными лицами. Это вообще не люди, это какие-то маски. И у меня такое ощущение, что от Горбачева исходит какой-то ореол. Он абсолютно живой, абсолютно включенный. Он нормальный человек, который вот рядом с тобой где-то. Это совершенно было все другое. То есть у него были ошибки, были просчеты, но думаю, что навряд ли можно было бы найти живого человека реального, который бы вытягивал страну из того положения, в котором она была. Особенно, вот я говорил о прошлом, об истории, но если смотреть на политику Горбачева сегодняшних позиций, то многое становится, много выводов в пользу Михаила Сергеевича, потому что он наладил диалог с Западом, при нем забыли о всяких там пятых колоннах, об экстремистах, чего этого не было. Мир весь смотрел на Россию с огромным уважением и интересом. Сегодня мы в полной изоляции. Горбачев проводил политику мира. Он смог договориться, снять конфликт напряжения между Варшавским договором и НАТО. Сегодня мы, наши самолеты угрожают всей Европе, летая там над над Америкой и так далее, и так далее. Сегодня у нас фактически война с Украиной. Горбачев подвел к разделению страны, и это разделение произошло мирно. Это тоже, в общем-то, его заслуга.
Да. Абсолютно согласен. И продолжу эту же линию. Смотрите, Горбачев отказался от ядерного противостояния. Уже одно это вообще, это было колоссально. Вот мы сейчас опять влезли в это ядерное противостояние, там, я не знаю, какие-то идиотские заявления совершенно делаем, там, испепеление там друг друга и так далее, и так далее. Да, Горбачев нашел в себе силу, и я не знаю, откуда он взял эти силы, как это ему удалось, он символизирует отказ от ядерного противостояния. И в этом отношении, это значит отказ от ядерной зимы. Это одна из его колоссальных заслуг, которые вот ему, я не знаю, неприходящие совершенно заслуга. Потом.
Почему я получил Нобелевскую премию мира? Ну, абсолютно, да, заслуженно.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Может быть, жуткое напряжение.
Более заслуженно, чем кто-либо другой.
Да.
Да, да. Теперь, ну, вот вы упомянули там Чернобыль. Знаешь, вот для меня, конечно, Чернобыль – это такая эпоха или там какой-то рубеж. Кстати говоря, потом уже дважды или трижды Горбачев говорил, что с Чернобыля начался распад Советского Союза,
да,
кстати, помню, говоря. Это очень интересно. Я-то об этом давно долдоня, а вот он, не зная об этом, что я говорил, вот пришел к тому же выводу. Потому что смотрите, как получилось. Чернобыль, ну, произошел советское время, 86-й год. Еще, так сказать, Советский Союз, там никто еще не думает о том, что он вот через 4 года его не будет. Это оно мощная, колоссальная, вторая по мощности экономика и военные силы и все остальное прочее. И Чернобыль. Чернобыль потребовал таких сил, ведь привлечено на ликвидацию было около 830 ликвидаторов. 830 тысяч ликвидаторов прошло через Чернобыль. Примерно 300 или 400 тысяч человек переселилось, вынуждено. То есть страна напряглась, и нельзя было молчать. Об экологии молчали, радиационные проблемы были секретом. После Чернобыля это уже нельзя было. Началась эпоха гласности, началась фактически с Чернобыля. А потом Чернобыль оказался причиной, одной из причин того, что... Почему Советский Союз, собственно, рухнул? После того, как был проведен... Ну, может быть, вы меня поправите, я не историк, конечно, но... После референдума
потому
на Украине...
Потому что был неправильно создан Ленин, он был обречен
с самого начала. Ну, рухнуть должен был обязательно.
Формально спасибо.
Он рухнуть должен был обязательно. Это ясно, что...
В этом смысле Путин наконец признал, да, что Ленин заложил атомную бомбу.
Ну, да.
Поэтому отсюда памятники Ленину, ну, проспекты.
Ну, смотри, значит, но я такой в меньшем масштабе. Значит, после того, как Украина сказала «нет» Советскому Союзу, что она не хочет оставаться в Советском Союзе, ясно было, что сохранить Советский Союз нельзя. Почему сказала Украина «нет»? Один из лозунгов – «не хотим жить с москалями, которые сделали нам Чернобыль». Это был один из главных лозунгов на украинском референдуме. «Не хотим жить с москалями, которые сделали нам Чернобыль».
Кстати, Крым голосовал тогда на референдуме за отделение, за выход из Советского Союза. Да. Вот был референдум.
Вот.
Значит, 60%
голосовало. А потом, уж я тогда продолжу такую экологическую часть вот этой самой биографии или политической биографии Михаила Сергеевича. Ведь не забудьте, он, когда перестал быть президентом, он повел себя очень интересно и очень достойно. Он возглавил Международный Зеленый Крест. Огромную, ну, была попытка сделать из этого Зеленого Креста колоссальную. То есть он понял, что человек в биосфере, это опасно, это надо, за этим надо следить. Этим надо контролировать, и так далее, и так далее. Вот это тоже замечательное дело. Кстати говоря, мало кто знает об этом. Он глава Зеленого Креста.
Да,
это организация это, потом не особенно удалась, там она много хорошего сделала, а много чего не успела сделать, и не получается у нее. Но что, Горбачев попытался это сделать?
Да, да, мы это.
Это интересно.
Ценим, я все-таки должен ставить еще 5 копеек. Давайте. Заслугам Горбачева, несомненно, не только там прекращение войны в Афганистане, да, много всего. Но я считаю, важнейшая заслуга — это политик, который смог поставить интересы государства выше личных и он добровольно оставил свой пост. Это же сделал позднее Ельцин, и на это совершенно не способно нынешнее руководство. Хотя ситуация в стране критическая, кризис обостряется, но мы не чувствуем никаких намеков на то, что власть может поменяться. Горбачев ушел, хотя он мог бороться, у него был ядерный чемоданчик, он много мог чего сделать, отстаивать, но он не хотел драки, крови и борьбы. Он
Игорь, вы сначала сказали, что он обеспечил мирный переход. Это колоссальное достижение. Это его, я не знаю, в общем, не приходить от тоталитарного общества, ведь он действительно мог.
Легко. Мы сейчас
сильнее,
это чувствуем,
сильнее,
что это опасность
Ельцин.
Была реальность.
Когда его сила была, управляющая сила была гораздо больше, чем Ельцина.
Конечно.
И Ельцин не управлял войсками. Они могли там уже, так сказать, размолотанная демократия, а Горбачев мог это управлять. И он это не обеспечил мирный переход. Мирный переход вот этого колоссального. Сколько там? Ну, примерно 400 миллионов человек, если взять 300, Восточную 300. Европу.
Это
небывалая вещь.
Можно еще одну вещь сказать, поскольку мы так обмениваемся, перебрасываемся впечатлениями, воспоминаниями. Знаете, я в то время был очень активен в гражданском протестном движении, и первый митинг, который мы организовали на Октябрьской площади, это было в марте 88 года, и мы писали листовки. Тогда мне только доверили распространить листовки, которые почему-то никто не брал. На сам митинг я не пошел, потому что это означало конец работы и всего. И в этих листовках самые радикальные противники писали, это был день смерти Сталина, годовщина, и мы писали «За возвращение социалистической демократии». Мы не могли себе представить, что мы когда-то избавимся от этого кошмара, который назывался тоталитарным советским государством. Горбачев подвел к этому и привел к этому. То, о чем не мечтали даже самые радикальные диссиденты, он это сделал.
Смотри, а потом, когда он уже остался не у дел, не у Советского Союза, он попытался сделать очень важное дело. Он же попытался сделать настоящую социал-демократическую партию. Да, это у него не удалось фактически, но он явно пошел. Его идея была какая? Перевести вот эту самую могучую коммунистическую массу, вот эту самую идеологизированную, социал-демократии. Это было бы вообще, это было бы классно.
Ну, тут я тоже могу включиться, потому что как раз именно во времена перестройки Горбачевского правления возникло мощное гражданское движение, в котором участвовал и я, и моя личная идея заключалась в том, что нужно перейти к многопартийности через раскол КПСС, через создание демократической платформы внутри КПСС, чем я и занимался. У меня было 7 миллионов человек. Но тогда я никакой поддержки от Горбачева не получил. Яковлев все это дело прижал, и в результате и Горбачев потом признал, что мы запоздали с реформами в партии. Вот эти реформы шли и были. Я думаю, что мы сейчас увидимся, потому что я ему звонил, он хотел позвать на день рождения, но потом что-то там не связалось, и мы так и не встретились. Ну, встречались, но не на день рождения.
Впервые я встретился с Михаилом Сергеевичем в 88-м году, когда был избран народным депутатом, еще он где-то там на каком-то съезде подходит ко мне. А тебя, говорит, он так любил на ты.
Да, он всегда всех знает по имени. У него феноменальная память.
А тебя, говорит, мы назначим на экологию. И я, он все прекрасно знал, что, с чем я шел и так далее, и так далее. Я действительно стал руководителем комитета по экологии Верховного Совета
СССР.
Да, мы
это помним. Да.
Удачно. А потом, вспоминаю, лет через 15 на какой-то конференции в фонде Горбачева, где я там хвалил, при нем уже, хвалил Горбачева, какой он великий, какой он хороший, как он... Он говорит, вот сейчас ты меня хвалишь, а тогда все время ругал.
У него удивительный характер, он такой оптимист, вот он очень многого добился и многое потерял, но у него характер очень жизнерадостный, очень оптимистичный, это мне очень помогает, я завидую.
Это потрясающе. Это
всегда с улыбкой, всегда. И у нее феноменальная память, я прекрасно понимаю, что я один, наверное, из 100 тысяч людей, с которыми он общался, вот стоит где-то встретиться на конференции. Игорь, как дела? Это совершенно это его удивительное
свойство. Да, тогда такой вопрос у меня. Почему такие разные люди, как Владимир Буковский и Никита Михалков, оба хотят Михаила Сергеевича привлечь под трибунал его, отдать?
Ну, Михалков, видимо, просто как несостоявшийся человек. Я не понимаю, куда он вообще лезет и кто он такой. Он кино не может снимать. За последние 20 лет он не снял ни одного удачного фильма. А Буковский, я думаю, что Буковский радикал был, остался радикалом, и он немножко все-таки в другой атмосфере находится.
Да?
Я ведь тоже, знаете, я писал о Горбачеве, я сравнил трех политиков в экстремальной ситуации в одной из книг. Вот Николай II, Ипатьевский дом, приходит эта красная мразь, нацеливает автоматы, ведь Николай II не сказал, что я осознаю ошибки и вступаю в Компартию. Он принял смерть. Даже Гитлер, когда Красная Армия входила в Берлин, он застрелился. Нет фашизма, значит, Гитлеру нет места в этом мире. Да? А Горбачев подписал тут же бумагу о роспуске Компартии. Я считал, что лидер коммунистов номер один не мог это сделать. Но если смотреть на вещи серьезнее, сейчас думаю иначе. Я думаю, что он поступил правильно, в Говоре это там быть не может. Только он мог угробить эту партию, он это и сделал.
Вот все к тому, что личность историческая. Как вот мы радоваться должны, что живем вместе с ним. Потому что время Горбачева, это время Горбачева.
Да, но мы, надо сказать, отдаем себе отчет в масштабе его личности.
Да, но нынешние политики совершенно гораздо ниже уровнем, да. И совершенно несравнимы. Там столько достижений у него,
столько он сделал. Не по посылам, не по видению. Он видел и умудрялся смотреть далеко, и мы не понимали, что он смотрит далеко, а он смотрел далеко.
Я еще такую деталь могу сказать, ведь все-таки у него было огромное сопротивление внутри номенклатуры, внутри аппарата. Я приведу один пример. Он получает Нобелевскую премию. За сутки до получения Нобелевской премии на новой Земле производится подземный ядерный взрыв. То есть это же против него. Ему показывают, тут прыгай со своей премией. Мы тебе покажем, да? То есть он преодолевал огромное сопротивление, огромную инерцию партаппарата.
Когда
он
мы
справился.
Говорим вот о Горбачеве, его, конечно, надо вспомнить, что он был не один. Да, были против него, но у него была команда.
А кто у него была команда?
Яковлев. Но Шеварнадзе.
Да, еще.
Ну и что? И была команда. И без этого
этой команды Анатолий Сергеевич.
Нет, ну понятно, да, я понимаю.
И без этого был.
Но дело в том, что КПСС была устроена таким образом, как известно, когда Хрущев делал ночной доклад о культе личности Сталина, он, Яковлев, один из немногих, кто присутствовал, и он пишет, что все ненавидели, все не могли это слышать, и никто ничего не мог сказать, потому что это был первый секретарь, потому что то, что он говорил, было законом, они не могли противодействовать напрямую.
Кстати, смотри, а Горбачев умудрился вот в этой гнетущей атмосфере внутри партии все-таки сделать какой-то продукт, можно было дышать,
что
можно было говорить. Можно было говорить,
ну,
можно
да.
было дискутировать.
Начиная с 19-й конференции.
Я бы не сказал, можно было дышать, можно было ее расколоть и собрать нормальных людей. Это можно было сделать.
Нет, ну, слушайте, я был членом партии, и я могу сказать вам, что это действительно с приходом Горбачева внутрипартийная атмосфера изменилась. Она другая была. И он бы не смог вот сделать того, что он сделал, если бы он вот последовательно... Может быть, бессознательно, просто его какая-то идеология такая вот гуманистическая, человеческая вела. Но он все-таки сделал так, что в этой внутри партии бы начались разговоры.
Да, но я считаю, что одна из слабых черт его – это то, что он ошибался очень часто в людях. Особенно да, это все ГКЧП, да. Это же он привел туда.
Да,
и
да,
Павлова, конечно, и да. Сделал себе вице-президентом Янаева, как его не отговаривали. Ну, и привел он и Пуга. И Язова, и Крючкова. Это же он их всех поднял.
Ну, слушайте, но...
Анатолий Ивановича Лукьянова даже, хотя это может быть спорная фигура.
А как вы можете, как делая большое дело, не сделать каких-то там ошибок? Обязательно должны быть ошибки. Кстати говоря, ведь Горбачев привел и Ельцина, в конце концов. И Ельцин сам возник.
Выгнал.
Ну, как выгнал? Он без вот той атмосферы партии, которую сделал Горбачев, Ельцин бы не возник просто как политик.
Но все-таки здесь мне ближе позиция вот Володи, потому что, понимаете, такой человек, как председатель КГБ, на самом деле, это человек, который лично тебе предан, и который лично всегда тебя обслуживает. Так была устроена эта система.
Ну,
и если его
сейчас
подводит не просто какой-то там секретарь какого-то обкома, а председатель КГБ, значит, он не разбирался в людях, значит, он неправильно проводил политику.
Сказать то, что он не разбирался в людях, нельзя, что он ошибался.
Ошибался.
Он доверял, и доверяет до сих пор.
И до сих пор доверяет, да. Но вот какие-то, да, может, издержки характера. Давайте, может быть, тогда помянем и Раису Максимовну. Очень была удачная у него первая леди.
Но, во всяком случае, она была совершенно необычной по сравнению с другими женами первых секретарей. Человек, вообще, да. Политика гласности в некотором смысле начинала с самого Горбачева. Он рассказал о своей семье. Мы же не знали, кто такая Виктория Павловна Брежнева. Ну, что там такое слышали, там, кто такая его дочурка. Вот это были слухи. А тут все стало открыто, гласно. То есть он начинал с себя. Это очень-очень важно, ну, конечно.
Я упомянул, что мне кажется, что Раиса Максимовна здорово влияла на него. В таком хорошем.
Не всякого сомнения. Она даже на Андропова влияла, как говорят. Это больше, чем Михаил Сергеевич.
Да, она всюду ездила с ним, всегда, я помню.
Да. И ее трагическая смерть, конечно, это тоже. Она, кстати, ведь, знаете, она умерла от очень редкой формы рака крови. Она была с Алтая, а там на Алтае. Это вообще трагедия такая. На Алтае очень много насыпалось всяких радиоактивных веществ, когда рвали бомбы на Семипалатинском полигоне. И там очень много именно таких вот редких заболеваний рака крови. И Раиса Максимовна, я 100% уверен, что она была одной из жертв вот этого самого полигона.
Вы знаете, что ядерные бомбы взрывали даже в Московской области. 200 точек.
Нет,
на
Московская область
безумие какое-то.
Московскую область не взрывали.
Поговорим через месяц, 26 апреля.
Это поговорим об этом, да.
У нас будет Чернобыльская годовщина, уже будет 30 лет.
Я думал, мой день рождения будет.
Я к этому дню мы устраиваем пресс-конференцию по поводу выхода моей книжки. Я надеюсь, что она выйдет. 6-е издание. «Чернобыль. Последствия катастрофы для человека и природы».
Конечно, сделаем. Но сегодня день рождения у нас у Михаила Сергеевича. Да, давайте дальше продолжим. Да, да. И в какой момент, по-вашему, он, может быть...
Забуксовал?
Да. И вы в нем разочаровались, вы сказали, может быть, с 90-го года?
Но для меня вот пик Горбачевский – это начало 87-го года, февраль, по-моему, когда был плен, но который фактически ударил по коммунистической идеологии. Вот, и который стал уже всерьез делать страну свободной, который отменял цензуру. То есть мало кто, что такое ком-идеология. У нас не было никакой конституции, это была мифология. Реально работала ком-идеология. И это была главная цензура. Цензурная такая машина, которая все контролирует.
Шестая статья.
Да, она была.
Да. И он, и Горбачев пошел на демонтаж ком-идеологии. Но после этого... Ну, конечно, это все как бы субъективно, но, конечно, политик хочет оставаться в политике. И ему нужно было невозможно. Дело в том, что КПСС не реформируем. Один из главных выводов, вот я этим занимался, мы на митинге кричали: КПСС не реформируем, СССР не реформируем. А он пытался реформировать. Потом он очень много сделал, но в конце концов потерял власть и потерял пост, потерял должность.
Ну, и как-то его. В народе-то недолюбливали. Может, это связано с антиалкогольной кампанией 86-го года?
Ну, это, наверное, добавило ему нелюбви определенной части общества. Но я лично его критиковал, когда был в Верховном Совете и потом работал с Ельциным. Ну, с точки зрения того, что мало понимания экологии. Сейчас я понимаю, что он делал все, что он мог. Вы правы совершенно, что он, пожалуй, сделал все, что он мог. Я не могу бросить в него камень. Наоборот, я преклоняюсь перед этим великим человеком. Я считаю, что он делал, наверное, по-моему, все правильно. В тех условиях, когда он попадал, он принимал, по-моему, правильные решения. Достойные и правильные решения.
Я бы сказал еще такую вещь. Вот сам Горбачев сказал, что ошибкой была его антиалкогольная кампания. Я, может быть, не знаю, сколько таких людей в стране. Я лично считаю, что его антиалкогольная политика была совершенно правильной. Потому что уровень спаивания, уровень деградации, во-первых, был чудовищный. Во-вторых, он не просто вел кампанию, прежде всего он изменил отношение к алкоголю. Потому что до этого выпить было предметом гордости. А теперь можешь выпить, но даже не хвастай.
Я могу сказать, что с точки зрения такой демографии, вот эта антиалкоголь, она показала резкий спад смертности.
Ну, конечно.
Резкий спад. То есть, вот если говорить, вот как мы чувствуем в ценах человеческой жизни, думаю, что, наверное, 2-3 миллиона спасенных жизней на совести Горбачева.
Вы знаете, я могу назвать такие цифры. Вот я 3 дня назад был во Владимире, и мы там ехали с водителем, который рассказывал, говорит, что происходит. Вот во времена перестройки он именно говорил о Горбачеве, о нынешней власти. Во Владимире мы проезжали просто мимо вот этого печального учреждения, похоронного бюро, говорит, сутки мы хоронили 10-15 человек. Сейчас ежедневно во Владимире умирает 40 человек. при том, что население города сократилось на треть, то есть идет вымирание России, и я не могу верить в официальные цифры, что население растет. Ну, может, за счет притока киргизов, там, я не знаю. Но при Горбачеве именно начался демографический рост за счет прекращения пьянства, и он изменил саму, вот само отношение к
алкоголю. Да, я согласен. И это можно посчитать.
Многое можно было сделать
по-другому. И можно посчитать, сколько человек он спас.
Да. Да.
Это здорово.
И еще одна деталь. Ведь можно бороться с чем угодно формально, с наркоманией, с пьянством. Но пьянство – это социальная болезнь. И если вы прекращаете, ограничиваете производство спиртного, дайте человеку новые возможности.
Ну, да.
Он дал человеку свободу, он дал человеку гласность. Он сказал, он участвует в общественной жизни. А как сегодня, когда мы на первом месте в мире по потреблению спиртного, и нам говорят, мы будем сокращать производство спиртного. А у вас есть какие-то права для людей? У вас увеличена сфера гражданской активности? Все это сужается, людей сажают, еще и они хотят перекрыть там спиртное, потому что страна вымирает от пьянства.
Да, давайте вспомним, как он открыл ворота, что ли, вот сломал Берлинскую стену, открыл ворота демократии.
Кстати, Европа его ценит вот за Берлинскую стену.
До сих пор любит.
Номер один. Причина, почему они боготворят Горбачева.
Но он не только сломал Берлинскую стену, но на самом деле именно политика Советского Союза и политика Горбачева привела к объединению Германии. Это же в Европе вовсе не было так много сторонников. Франция, на самом деле, совершенно не рвалась сделать Германию таким мощным центром. Англии вовсе не было. И я помню, что в то время я дружил с некоторыми американскими дипломатами в Москве. И когда я говорил о том, что Горбачев работает на воссоединение Германии, мне американский дипломат сказал, вы слишком оптимистичны, и вы слишком торопитесь. Да? Именно Горбачев обеспечил объединение Германии.
Знаешь, я еще почему с таким огромным уважением Горбачеву, сравнивая его с другими отечественными лидерами, политиками, смотри, он же абсолютно чист в личном, вот в таком... Никто не может упрекнуть его в том, что он использовал служебное положение в личных целях. Он же не дворцов, ничего другого. Это же, понимаешь, вот мне это вот тоже очень нравится. И мне кажется, заслуживает очень большого уважения.
Но это немного спорно, потому что, с одной стороны, он выступал за излишество, за то, что против излишества, что номенклатура должна как-то жить вместе со страной. Но дворец-то Фаровский строился именно в это время, то есть новая резиденция его, она была построена тогда, когда шла кампания.
Это была государственная резиденция. Не-не-не, это разные вещи.
А вы могли там побывать, в этой государственной резиденции? Я, например, тоже. Я был в Фаросе несколько раз.
Но несколько у Чаушеску было таких 40 штук, а у Михаила Сергеевича одна.
Но все равно, мне даже немножко странно то, что вы говорите, потому что я не могу упрекнуть Горбачева вот в какой-то меркантилизме, там, каком-то там, обогащении и так далее.
Не прилипает это к нему. То, что сейчас чудовищно, но считать его аскетом, это тоже несколько...
Я не говорю, что он был аскет, он был... партийные... Ну, действительно, вы правы, что система была такая, что партийная верхушка – это были бонзы. Но среди вот этого... Бонзатника, он тоже отличался и привел к тому, что мы, я не знаю, шагнули в демократию. Другое дело, что мы этой демократии не совсем распределились так, как надо. Но это уже не вина Горбачева.
У нас не спрашивали.
Ну, как не спрашивали? Спрашивали.
Да, даже выборы президента были-то не общенародными, к сожалению. Михаил Сергеевич так и не решился довериться избирателям.
Но это нельзя было сделать сразу. Тут я вполне его понимаю, потому что переход демократии, он не может быть одномоментно в стране, которая прошла через 70 лет советской диктатуры.
Да. Но получилось, что недостаточная легитимность его президентской власти была.
Ну, она не могла быть такой абсолютно. Вот Ельцин победил на выборах демократических, свободных. А что дальше?
Нет, я вообще вот к нашему главному, 85 лет Горбачева. Дай Бог ему доброго здоровья. Преклоняюсь перед ним, уважаю его бесконечно, считаю политиком колоссальным, великим политиком 20 века.
Да, Согласен.
Он смог после стольких десятилетий вообще такого длительного времени конфронтации, он смог убедить Рейгана и найти общий язык, и получить доверие, и выстраивать совместную политику, согласование, договор. Сегодня со всеми переругались, да, все кругом враги. Сейчас просто вообще ужас, что они сегодня натворили. А Горбачев в то время смог сформировать доверие к нашей стране.
Вот я хотел бы все-таки снова вернуться. Мне кажется, что вот у него какая-то была такая настрой на человека. Вот то, что не было в Советском Союзе вообще. Он впервые, по-моему, на таком большом уровне стал говорить о человеке, как о личности, о ценности личности. Ну и дальше это, естественно, все.
Ну его деда раскулачивали, дед отсидел, потом вернулся, потом был председателем колхоза, потом снова посадили. Да. И он пишет, Горбачев, что именно от деда он впервые узнал такие вещи, которые больше узнать было неоткуда. Да. И впервые он усомнился в эффективности этого режима еще в молодости.
Ну про отставку мы поговорили, теперь давайте, как по-вашему сейчас Михаил Сергеевич адекватное место занимает в российской общественной жизни?
Ну, смотрите, Михаил Сергеевич Горбачев во всем мире занимает адекватное место, потому что все его, гораздо больше, чем в России, его любят, знают и ценят. У меня такое ощущение.
Разумеется.
В России он не занимает того места, которое он должен был бы занимать, а в мире он занимает место. Почетное, достойное и так далее, и так далее.
Да, у него, конечно, огромные заслуги, но если сегодня в нашей стране на главное место выходит Сталин, то Горбачев тут не может быть авторитетом. А вообще, так сказать, возвеличивание Сталина – это акт духовной измены, духовного предательства России, я считаю.
Да, вы хорошо
сказали. Сталин был убийцей страны. И тот, кто сегодня прославляет Сталина, еще раз убивает свою родину.
Это правда.
Согласен. Да, но и Михаил Сергеевич не на родине, он пророк-то, не в своем отечестве отнюдь. Так что он здесь не может ничем
помешать. У него уже нет власти, у него есть только остался моральный авторитет.
Вот я вот и про это и говорю. Может ли он распорядиться как-то поэффективнее?
Я думаю, что он ведет совершенно правильно, направляя свою энергию на какие-то проекты глобального масштаба. Вот я уже говорил о зеленом кресте. Он возглавил Всемирную водную инициативу, там очень много сделал, чистая вода и так далее. Нас это мало очень знают, а в мире-то это известно. Он продолжает очень активную, такую международную деятельность, насколько я понимаю, насколько позволяет ему здоровье.
Ну да, вот во всяком случае, вот 25 лет этой падения Берлинской стены он активно участвовал.
Да.
В позапрошлом году. Да. Ну вот мне кажется, что Ельцин как-то более использовал, он как-то сдерживал, даже, может быть, не прибегая к никаким активным шагам, сдерживал как бы антидемократические силы с одним своим присутствием. А Михаил Сергеевич как-то, мне кажется, даже из-за границы чаще стал бывать, чем на родине. Вот мне думается, здесь надо бы, может быть, ему, вот как вы сравнили его с Махатмой Ганди, равняться на таких духовных лидеров, которые должны до последнего часа бороться за свои идеалы. Как вы считаете, Игорь Борисович?
Ну да, это уже такие семейные вещи, лично. Действительно, дочка его живет в Германии. Мне, например, немножко это как-то обидно. Потому что и сын Хрущева уехал, и дочка Сталина уехала. Ну что ж за руководители, которые строят светлое будущее, а их дети покидают страну. Ну вот есть. То есть эта фигура противоречивая, несомненно. Просто с моей точки зрения плюсов больше. Но и как бы пространство вокруг Горбачева, оно заполнено неправильно. То есть теперь уже не сам Горбачев, который, конечно, человек пожилой, который, конечно, болеет, часто должен о себе говорить. О нем должны говорить другие. Но вот эти разговоры о Горбачеве в условиях возобновления сталинщины, они, конечно, они гасятся, они глушатся.
Ну, скажем, вот разговор о европейском пути, мне кажется, очень актуальный. И то, что повторю, что с моей точки зрения Горбачев повернул вот эту огромную махину советского общества все-таки в сторону такого цивилизационного развития, гуманистического развития, это неприходящая заслуга.
Да.
Когда он говорил о приоритете не национальных ценностей, а международных, интернациональных, мы выходим вообще из всех международных организаций.
А сегодня нас вообще...
просто какая-то беда, да? Но изоляция, закрытость – это всегда признак слабости.
Ну, конечно.
А сильная система всегда открыта. Вот он демонстрировал силу не оружия, а силу идей, силу политических программ, и поэтому он принимался всюду.
Да, и, конечно, совсем по-другому власть относилась к своим людям. Не так, как сейчас даже не объявили траур на этой неделе по горнякам. Это вообще цинизм. Михаил Сергеевич, хотя бы так вот... Была проверка, конечно, на прочность чернобыльской аварии, которую сначала скрывали первые дни, майские праздники. Но потом он уже гласность вступил в свои права. А сейчас нынешние руководители никогда этого не используют. Почему, как вы считаете, Игорь Борисович?
Ну, я думаю, что в стране очень много проблем, и нынешняя власть опасается конфликтов, она их все время порождает. Вот то, что произошло около метро «Октябрьское поле» с этой няней, вот об этом же телевидение не сообщило.
Да, сознательно.
И, да, целенаправленно, потому что они боятся, потому что все на грани протеста, на грани социального бунта. 100 торговых центров уничтожили и помалкивают, и что-то там, что-то они отмалчивают. То есть получается, что одно президентское послание делается в Кремле при свете дня, а другое делается тайной ночью, реальное. Да?
Хорошо сказать. Современная политическая ситуация, конечно, искажена до безумия, и она хуже и хуже делается, потому что нормального выхода нету. Они же держатся за власть, ибо ради этого, мы всерьез обсуждаем возможность аннексии Белоруссии и так далее. Что бы еще они думали, а что они еще там придумают, чтобы сплотить вот эти самые вокруг лидера, да, вокруг и так далее, чтобы определить. Но это же безумие, это просто безумие. Нас не только столкнули с европейского пути, не только сделали изоляцию, нас вообще черт его знает, я не знаю, если Горбачев раскрывал человека, то это нам затягивать на еще на одну дырочку, и так далее, и так далее.
Но ведь один из главных лозунгов Горбачева, который все, конечно, прекрасно помнят, это гласность. На самом деле он стал возвращаться от идеологического такого дурацкого языка, проразвитой социализм, переразвитой, он стал возвращаться к нормальному человеческому языку. Европейский дом, ускорение, это все понятно, да, перестройка. А сегодня у нас опять навязывается совершенно искусственный язык. Вот весь мир солидарен с Украиной, а у нас, говорит, она потеряла суверенитет. Ага. У нас весь мир знает, что была революция достоинства, что были самые честные выборы президента, и потом в Раду, я был там наблюдателем в Украине, да, и никаких команд из Киева не приходило, кого выбирать, я все это видел, да. А у нас, говорит, фашистский путч. Причем, когда так сказать, это не принимается, вот от формулировки на Западе, да, он говорит, вот они не готовы на диалог. Какой же диалог с безумцами, которые занимаются фальсификацией ключевых понятий? Вот при Горбачеве мы как раз возвращались в нормальный язык, в нормальную терминологию, в здравый смысл, который был потерян.
Военные расходы, которые вообще сейчас уже зашкаливают, и вообще...
Мы живем по принципу пушки вместо масла. Понимаете,
абсолютно,
когда я не получаю пенсии, люди пушки заслужили, ее ограничивают. Да. Зачем мне эти ракеты ваши? Кто мне угрожает?
Да.
Кто моей стране угрожает? Никто не угрожает нашей стране.
Вы угрожаете. Миллиард долларов в Сирии, там сколько-то миллиардов на Украине и так далее, и так далее. Вот ради чего? Ради чего все это происходит?
Ради того, чтобы удержать этот режим, потому что Советский Союз всегда помогал абсолютно безнадежным режимам, чтобы они еще немножко прожили, да, там всякие Венесуэлы, Северные Кореи, там Куба, они все получали миллиарды. Понятно, что это не состоится, но они еще немножко продержатся. Да? Януковичу в последние минуты успели дать 3 миллиарда долларов. Это взятка была, как говорят украинцы. Потому что Януковичу запретили вступать ассоциированным членом Евросоюз и ждали 3 миллиарда. Кого вы поддерживали? Что вы дали мои деньги? Зачем? Это все было обречено. То есть сегодня мы вернулись к той политике, от которой отказывался Горбачев.
Ну вот непонятно, сколько, как долго это общество, наше общество выдержит вот это.
Общество, я думаю, что просто экономическая катастрофа назревает, она в следующем году неизбежна, потому что нет экономических реформ, потому что полный тупик. Да? Страна, которая богатейшая страна мира, седьмая часть суши, ну все здесь есть, все, и вода, и леса, и полезность, а мы гоним сырую нефть. Ну что же вы делаете? Нам нужны новые технологии, новые идеи, новые коммуникации, новый транспорт.
Мы не только гоним сырую нефть. Мы запрещаем малый и средний бизнес.
Да, ну, конечно, потому что это делится властью, вот, если будет малый бизнес. Значит,
ученые бегут из страны, там десятки тысяч людей.
В Германию уехало, 3 миллиона, ну, это 3, уже не отъезд, это уже эвакуация, как говорится.
Да, это уже, да.
То есть горбачевские идеи, к сожалению, не были подхвачены, и, на мой взгляд, это просто не последний аккорд советчины.
Мы вернемся к этим идеям обязательно. Куда деваться? Я думаю, что неизбежно.
Я думаю, что памятник Горбачеву, как человеку, который сделал все, создавал он это, не создавал, и я сам это тогда не создавал, все для того, чтобы вернуться, продолжить российский путь и отказаться от советчины, памятник Горбачеву будет поставлен.
И много будет памятников. Но да. Я ему желаю доброго здоровья, чтобы он подольше.
Разумеется. И мне кажется, нужно переиздать его труды, ведь я читал, что у него несколько есть хороших статей.
Знаешь, он пишет, да, он пишет. Причем он пишет сам, вот это я знаю точно. Он пишет сам, никто за него не пишет.
Я не в восторге от того, как он пишет, и не в восторге от того, как он говорит. Потому что он очень как-то витиевато и так далее.
Говорит он уже.
Мало, да, но пишет он.
Идеи замечательные, но вот, так сказать, тут я критикую его за то, что он до сих пор, тогда вот на взлете свое всегда отличался такой многословием и так далее, и так далее. Но все это мелочи. Все это мелочи по сравнению с тем, что было вложено в эти работы.
Да, еще бы я отметил.
Могу сказать, что он и пишет, и читает. Недавно один из его помощников сказал мне, говорит, вот дай две книжки, напиши их. Я Михаил Сергеевич отнесу. Я говорю, слушай, у меня книжка «Российская деятельность», 500 страниц. Он будет читать. Я говорю, я
студент.
Он будет, он все читает.
Потрясающе.
То, что мое пишет, он очень много читает и пишет сам.
Потрясающе.
Это...
Да, я считаю, что важно было, чтобы при Михаиле Сергеевиче был консенсус между интеллигенцией и властью. Вот мне кажется, что интеллигенция была все-таки союзницей власти.
Конечно.
Не просто был консенсус.
На нее опирались.
Опирались. И
она была движущей силой.
А сегодня у нас работает философский пароход. Сегодня интеллигенцию выдавливают из страны. Вот мой друг Андрей Пианковский месяц назад вынужден был бежать, покупать билет, потому что его за интеллектуальную деятельность его грозились судить, посадить и так далее.
За экстремизм, да.
Ну, придумали вообще.
Да, конечно.
Мои коллеги из моих из экологических кругов уже все больше и больше.
Женя Черикова уехала.
Да, да. Женя Черикова, там, я не знаю, там много-много. Он Надежду Кутепову. Я могу перечислить, наверное, десятка-полтора людей, которые мигрировали, которые яркие, яркие, сильные, активные, интересные. Люди, которые здесь много пользы делали, вынуждены убежать, потому что под угрозой прямого преследования.
Это целенаправленная политика, это не ошибка, это политика, эта власть несовместима с интеллектом и совестью. Люди совести и люди мысли здесь не находят места, их выталкивают, выдавливают.
Ну вот давайте попробуем. Что будет? Смотрите, вот все-таки, вот если бы пришли на выборы побольше людей. Вот я знаю, что...
Да, не стройте иллюзии. Это чуровщина называется.
Нет. Выборы, да, конечно, фальсификации, конечно, все остальное проще. Но вот, помечтаем, если бы пришло так много людей, что нельзя было устроить фальсификацию...
Допустим, вы победили все в Думу, да, победили. Угу. Слушайте, у нас вертикаль власти, вам же русским языком сказать.
Кто вы
такие?
Смотрите, а
как должны выполнять решение.
Миленький,
у нас на нет разделения
победа
властей.
Победа в Думу ничего не изменит в
Она невозможна.
Только президентские выборы.
У нас означает преемника. Вы что, не слышали?
Вот, я думаю, что до этого не дойдет.
Они выбирают друг друга. Никаких не
я думаю, что это... Вы сами говорите, экономическая катастрофа. Сейчас ситуация будет развиваться невероятно быстро.
Да. Я думаю, что надо ответить, что наиболее честные выборы прошли при Михаиле Сергеевиче. Это выборы народных депутатов СССР, ваши выборы. И следующий год... РСФСР. Вот это два.
Да, он начал движение в сторону правового государства. Он один из его лозунгов: мы должны построить правовое государство.
Да, это оттуда.
Я у него спрашивал: Михаил Сергеевич, вы согласны, что мы живем вне правовом?
Да.
То есть,
да.
Значит, что мы 70 лет прожили вне правовом. Да, конечно.
Да, конечно.
А сегодня вообще об этом не говорят у нас.
Да, потом выборы, конечно, были порченные и в это президента, вот и в Думу в 95-м году. Ну, в 93-м вообще под дулами автоматов.
Ну, Игорь, все равно, смотри, как только давайте подумаем о России, значит, все равно не революция же, как говорит Ходорковский, а все-таки какая-то мы мечтаем о том, чтобы бескровная.
А революция всегда бывает бескровной. Понимаете, бархатная революция в Чехословакии,
кровь пускают уже эти.
Кровавые бывают перевороты. Вы не путайте, это заморочили голову эти большевики. Понимаете, это Октябрьский переворот, который был против всех, он был кровавый. Если за весь 19 век Россия по политическим мотивам казнила 41 человека, то приход этих большевиков за 35 лет 65 миллионов бы не досчитали. Значит, он о крови. Да. Этот режим несовместим с Россией. Смотри. С нашей историей, с нашей культурой. И самое интересное, что прошло 70 лет, 80, 90, малейшая возможность, и все это красное слетает. Оно не укоренилось, оно не начало.
А будущий год будет 100 лет Октябрьской революции.
Да, да, да. Украина все-таки, тоже 95 лет прожила в этом и возвращается в Украину.
Я не
Советчина не укореняется.
Переворот там или революция все равно должна быть бескровная. И это бескровное, люди должны выйти и проголосовать. Как это сделать? Я не знаю, но проголосовать.
То, что бескровные, конечно, но голосование, понимаете, такие власти тоталитарные, авторитарные, они играют только в те игры, в которых их победа гарантирована. Если они устраивают выборы, они заранее знают, что они на них победят. Не говоря же о том, что результаты этих выборов известны задолго до проведения.
Да, вы же видели.
Если приходят
революция массе, может быть мирной.
В массе. Если приходит, конечно, 20% голосующих, пенсионеры и там те, кто зависит от этих самых, то, конечно, ничего не. Все. А если придет масса людей и проголосуют так, как они хотят, я не буду.
Много моложе меня.
Да, да, наивнее гораздо.
Нет, я не наивный. Я не наивный.
А как это люди?
Я надеюсь, что
люди рассуждают здраво. Понимаете, вот в Советском Союзе в любой деревне в школе изучали английский или немецкий язык. И никто не знал иностранный язык, потому что зачем он нужен?
Сколько вам лет?
Сегодня, мне 68, сегодня плохие школы, плохие учителя. Молодежь знает сплошь английский, немецкий, потому что им это нужно.
Мне 82, я уверен, что я увижу конец этого режима.
Я тоже в это верю, хотя мне 68, да. Я думаю, что не буду ждать. И власть должна меняться. Я за то, чтобы мирным путем, это возможно. Для этого есть разные проекты, программы, дорожные карты, предложения.
Один из них на съезде партии мы выдвинули Явлинского президента и считаем, что надо вокруг него концентрироваться.
Еще один из них я опубликовал на сайте «Эхо Москвы», там дорожная карта, как этот режим превратить.
Да, вот это интересно, мне это интересно.
И давайте напомним, что один раз Михаил Сергеевич пытался баллотироваться президента России, как он сказал, чтобы состоялись выборы. То есть он, помните, 0,5% там набрал,
да,
но он вот свои, да, как бы рискнул репутацией для того, чтобы стране помочь. Да. Я считаю, что это хороший пример.
Да.
Как вы считаете, Игорь Борисович?
Ну да, конечно, но там были и другие мотивы. Но это не были чистые выборы, потому что он не подпускался к телевидению, средствам массовой информации.
Понятно,
с другой стороны, если бы он туда и пошел, в то время, это был 96-й год.
Да, 96-й год.
Вот, в то время, конечно, его рейтинг был невелик, потому что понять, вот здесь действительно работает формула «большой видится на расстоянии». Нужно было отойти, понять, куда мы свалились после 2000-го, и что сделал Ельцин, чтобы дать оценку Горбачеву. Я, например, вот недавно пришел к выводу, что это действительно великий политик, и очень много необычного.
Да. Сказал то, что нужно сказать,
и
был с самого начала.
Да, и действительно, ведь каждый мужчина хочет как-то многое изменить. Вот то, что сделал Горбачев, ни Запад, он лично сделал столько, сколько не сделал ни один у нас человек, ни один политик.
И не только у нас, но и в мире.
Да, причем, давайте посчитаем, он же всего 6 лет был, да, у власти.
85-й, как генсек.
Как
генсек и президент.
Да? Как первое лицо, как верховный главнокомандующий, условно говоря.
Да. Да, ну кстати, он остался в звании полковника. Будучи, он полковник запаса.
Серьезно?
Да, да. Он...
Интересно. Ну, давайте полковника Горбачева еще раз поздравим. Да. Сегодня пока еще сутки эти не прошли.
Михаил Сергеевич, с днем рождения.
Да, мы вас поздравляем. Мы вас ценим, в отличие от многих наших, к сожалению, соотечественников. И сегодня поговорили о его взлетах и падениях, о его достижениях и о самом юбиляре. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
А участвуйте.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.